Глава 11. В течение остальной части богослужения Консуэло проявила такую мощь и такие блестящие данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Джустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор, и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства. Ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее безупречно чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок, она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом, и мастером. Среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это, и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Похвалы эти Порпора выслушивал молча, улыбаясь. Но при этом он смотрел на Консуэло, и Анзолетто прекрасно понимал, что говорит его взгляд. По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца, друг против друга. Просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по 12 разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов, любителей музыки, светские попечители школы и, наконец, красавица Анзолетто в своем парадном черном костюме при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы были очень оживлены. Их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, желание нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило не весело и как-то натянуто. замысел графа перестал быть тайной.
Разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?
И вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Пурпура предложит графу взамен Кориллы.
Сам профессор хитро поддерживал у некоторых из них эту иллюзию. У одних, чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло. У других, чтобы неминуемым разочарованием отомстить за все то, что он претерпел от них на своих уроках.
Так или иначе, приходящая ученица школы, Клоринда, разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что это нищенка Консуэло
в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы и единственным ее украшением, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло. Гнев исказил ее лицо. Она стала такой некрасивой, какой никогда не была Консуэло, и какой стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств.
Анзолетто, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды. Он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило. Она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограничена, а Анзолетто слишком хитер. И эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.
Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался, видя, что такт, здравый смысл и обаяние, которые девушка обнаруживает в разговоре, не менее велики, чем талант и умения, проявленные ею в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барберриго и несколько других знатных молодых людей приняли предложение графа. Анзолетто также был допущен. Консуэло со смущением подумав о том, что ей придется быть одной в обществе стольких мужчин, тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понимавший причины ухаживания Анзолетто за бедной красавицей и довольный тем, что юноша уделяет ей больше внимания, чем своей невесте, охотно исполнил ее просьбу. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, отличался немалым самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее
коварной Корилле. Граф, считая это вполне естественным, сразу же начал ухаживать за Консуэло. Усевшись с ней рядом и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но бесхитростная Консуэло ничего не поняла. Ей такой чистой и прямой даже в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала и мысли о желании графа поухаживать за нею. Она питала все то же почтение к знатному вельможе, покровителю ее и Анзолетто, и простодушно, по-детски наслаждалась приятной прогулкой. Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, приписать ли их веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или же наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в 18 лет весьма просвещена. Я хочу сказать, была просвещена, особливо 100 лет тому назад. Да еще при наличии такого друга, как Анзолетто. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем, всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало какое-то необъяснимое смущение. Он испытывал чувство неуверенности, чуть ли не почтительности, в котором не мог дать себе отчета. Барберриго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь», — думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. «Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барберриго задал себе вопрос. «С какой стати этот ничтожный мальчишка Анзолетто захватил себе белокурую Клоринду?» И, подойдя к ней, попытался намекнуть юному тенору, что было бы более уместно, если бы вместо ухаживания за девицами он взялся за весла. Анзолетто, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барберриго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.
«Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло!»
Громко обратился он к Клоринде.
«До чего она дойдет сегодня? Ей мало фурора, который она произвела своим пением во всем городе. Она еще строит глазки нашему бедному графу. Если он и не потерял окончательно голову, то уж, наверное, потеряет. И тогда горе сеньоре Корилле!»
«Ох,
«Этого можно не бояться»,
— лукаво возразила Клоринда.
«Консуэло влюблена вот в этого самого Анзолетто. Она его невеста. Они пылают друг другу страстью, Бог знает сколько лет».
«Долгие годы любви могут быть забыты в одно мгновение»,
— возразил Барбериго.
«Особенно, когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Клоринда?»
Анзолетто не в силах был долго выносить такие насмешки. Тысячи змей уже начинали шевелиться в его сердце. До этой минуты ему и в голову не приходило подобное подозрение. Ни о чем не думая, он радовался победе своей подруги. И если в течение 2 часов он забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то единственно для того, чтобы дать какой-то выход своему восторгу и удовлетворить тщеславие. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Анзолетто сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа. И постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. После первой же попытки нарушить беседу графа с Консуэло, Анзолетто заметил, что его появление пришлось не по вкусу Дзустиньяни. Тот ответил холодно и даже сухо на несколько бессодержательных вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.
«Великий Порпора не мой учитель», —
заметил Анзолетто шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство.
«Он учитель Консуэло. И если глубоко уважаемому графу угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала уроков ни у кого, кроме как у своего старого профессора», — ласково и вкрадчиво продолжал он, нагибаясь к графу. «Милейший Дзотто», —
перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, —
мне надо что-то вам сказать на ухо.
И, нагнувшись к нему, проговорил:
«Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима. Но вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение хотя бы одного вечера».
Анзолетто похолодел с головы до ног.
«Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее», —
задыхаясь, проговорил он.
«Это можно сделать в 2 словах, любезный друг. Гондола за гондолу», —
отрезал граф. Анзолетто так и замер от ужаса, поняв, что графу известно его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.
«Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы», —
невозмутимо проговорил граф.
«Потом расскажете мне. Это очень меня интересует».
«Я это вижу, ваше сиятельство», —
ответил взбешенный Анзолетто, который был способен сейчас погубить все свое будущее.
«Что же ты медлишь?» —
наивно спросила, удивленная его нерешительностью, Консуэло.
«В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам».
И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки. Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.
«Ха-ха-ха-ха! Анзолетто!» —
улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо.
«Вот вся моя месть. Дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от короткого невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у 10 присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?»
«Ваше сиятельство!» —
в сильном волнении вскричал Анзолетто.
«Уверяю вас честью...»
«Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе?» —
спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.
«Неужели вы предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость?» —
спросил Анзолетто, которому успела вернуться его обычная находчивость.
«Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично», —
сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.